во имя Отца и Сына и Святого Духа. Продолжаем наше собрание. И вы здесь, как, наверное, вы уже знаете, в Библии 66 книг, и все книги разные. Самая длинная книга — это книга псалмов, которая включает в себя около 100 страниц. Но сейчас я прочитаю одну книгу, которая является самой короткой. Это послание к Филимону. Самая короткая книга святого апостола Павлова. И я прочитаю из первой главы стих с 8 по 20. И эти слова звучат во имя Иисуса. Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. Полюби, лучше прошу, не иной, кто я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебе о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместе тебя послужил меня в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как же раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне и тем больше тебе, по плоти и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и самим собою не должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеюсь на послушание твое. Я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Аминь. Дорогие слушатели, эти собрания уже подошли к воскресному вечеру. Здесь много было проповедовано Слово Божьего, многие тексты Библии, библейские тексты рассмотрены. Несколько лет назад было в интервью по радио, интервьюировали одного проповедника спросили, как он готовится к своим проповедям. Этот дорогой брат ответил, что у меня есть три молитвы, которые я молюсь перед проповедью. Сначала он просит, чтобы Бог указал ему этот текст из Библии, о чем хочет Бог сказать, рассказать. Вторая проповедь, чтобы Бог открыл понимание, что конкретное Бог хочет сказать об этом. И третья молитва в том, что Бог дал бы смелость говорить о том, что Бог хочет. И, наверное, такое желание было у всех, кто поднялся на это место для проповедования. И также это желание есть и у меня. Когда я получил просьбу подготовить проповедь для Большого летнего собрания в апреле прошлой весной, я только что вернулся с миссионерской поездки в Африку. В течение провели в Африке полторы недели и посетили 14 различных мест собраний. И мои испытания с поездки были очень сильными. И еще были свежие памяти. Это было, может быть, причиной тому, почему именно этот текст из Библии вспомнился мне. На этих больших собраниях, как вы, наверное, уже слышали, было объявлено, то есть рассказывали о восьми книгах, которые были изданы. Первая книга, название первой книги — это «Свобода Иисуса». Свобода — это является очень сильным словом. И это такое дело, ради чего люди готовы многое сделать. Ради личной свободы и также ради свободы своего родной земли, отчизны. Если мы думаем, что является противоположностью свободы, то это рабство. Тема второй годичного издания Центрального общества миролюбия есть книга, которая рассказывает о нашем христианстве. Может быть, сейчас эту проповедь слушает тот человек или слышит по радио или по интернету кто-нибудь, кто думает, что мы чады Божьи, очень скованы по рукам и ногам, и словно являемся рабами или узниками христианства. Но я думаю, что вы чады Божьи, наверняка испытываете совсем другие чувства. Здесь в нашем тексте, который был обращено к Филимону, который был братом, другом Павла. То есть тут два главных человека, это апостол Павел, который был узником ради своей веры, и Анисим, который был раб, и который был, ну, как бы убег от своего хозяина. Здесь в большой летней палатке, большой палатке много детей. И вы, наверное, знаете, что человек, если человек сделал какое-то преступление, то за это преступление можно получить или штраф, или несколько лет тюрьмы. Но чтобы... То есть, если кто-то попадает в тюрьму, то это означает, что он сделал какое-то серьезное преступление. Мы знаем, что апостол Павел не попал в тюрьму не из-за того, что он нарушил какой-то закон против царя Рима или восставал против существующего порядка общества. А он попал в тюрьму за свою веру, за то, что он проповедовал Евангелие. Если мы опять будем думать о рабстве, в этом нашем мире до сих пор рабство существует, хотя рабство пытаются полностью убрать, но иногда мы все-таки нам приходится слышать, что до сих пор существует рабство на нашей земле, в нашем мире. А слово «раб» звучит ими как бы отвлекается плохо в наших ушах, в нашей голове. Мы знаем, что в Библии много говорится о рабстве и о рабах. У Авраама были тоже рабы и многих других. Обычно рабы были рабами люди, которые являются гражданами другой страны, и во время военных походов они были оказались рабами. И положение раба было очень плохое. Хозяин мог даже убить раба, если он хотел, или не был доволен работой этого раба. И закон не запрещал этого. Бог, конечно, в книге Моисея дал указание, что членами одного общества нельзя брать в рабы. Если кто-то, допустим, вынужден продать себя как бы в рабы в Израиле, то после 6 лет раба нужно было освободить, и раб становился свободным. Обычно граждане другой страны были рабами израильтянов. И положение постарались изменить, чтобы к рабу нужно было относиться не как к рабу, а как к слугу. Но если раб был доволен тому положению, где он находился, и делал то, что просил хозяин, и его положение, может быть, и было хорошее, и раб пытался то есть сам был доволен своей жизнью и иногда даже получал повышение. Помните, мы помним Иосифа, которого свои собственные братья продали в рабы. И сначала был он сначала был у фараона, служил у фараона и служил так хорошо, что из него получился как главный премьер-министр этого страны. Таким образом, Даниил, когда народ Израиля находился узником, был узником, и он понял, Даниил помнил, что Бог так спланировал, что народ станет рабом. И Даниил хотел служить своим хозяинам. И в конце концов из него он получил повышение. Но если мы думаем вообще положение раба, много раз это было очень суровое и жестокое отношение к рабам было. И в этой поездке в Африку, зимней поездке в Африку, первый день нашей поездки, это была суббота, перед вечерними собраниями, наш африканский переводчик привел к нас в один замок, который был построен народом, людьми из Португалии. И в то время он был одним из центров продажи рабов. И эта область получила имя как берег рабства или берег рабов. Сейчас это как музей, музей, который рассказывает о истории африканского рабства. И мы, конечно, были поражены тем, что видели там. Положение рабов было как положение животных. И даже животных к животным не так плохо не обращались, как обращались к людям. И в этом музее были такие различные принадлежности. То есть рабов продавали и загружали в корабли и перевозили через Атлантический океан в Америку. И многие умерли во время этих длинных поездок. То есть рабы и этому Филимону, которому Павел послал это письмо, был тоже раб. Один из них был этот раб Анисим, который сбежал у своего хозяина. И Анисим попал в конце концов в Рим. Анисим служил у Филимона и тосковал по своей свободе и не был доволен своим положением и своим условием жизни. Он был в конце концов, ему получилось сбежать с этого хозяина, и он надеялся, что теперь его жизнь изменится. Но потом он быстро заметил, что что-то еще не хватает. Бог устроил так, что Филимон Или этот Анисим попал к Павлу, то есть познакомился, может быть, с верующими людьми и попал к... Может быть, в то время положение было немножко другим, чем раньше. Раньше рабы были скованы, прикованы к стенам. Но здесь, в Риме, у Павла было, рабы были как... были не так было строго с рабами. То есть у них был какой-то охранник, но они могли встречаться с другими людьми и встречаться с верующими людьми, беседовать с верующими людьми. И, наверное, кто-то из верующих привел Анисима к Павлу, и Анисим получил прощение своих грехов, о котором эта книга рассказывает. Он сказал, что это словно как мой собственный сын. И теперь он больше не Анисим, который означает негодный, а теперь он может быть годен тебе и мне. Годен тебе и Филимону. Мы замечаем в этом тексте, что Павел не начал изменять порядок общественного порядка того времени. Он не сказал, что нужно прекратить рабство. Он наверняка думал, что если кто-то находится в положении раба, то к нему нужно обращаться так, как к простому человеку, так как учит Слово Божие Ветхого Завета. Но он думал, этот раб Анисим является имуществом Филимона, и хозяин имел право решать судьбу своего имущества. Это положение могло быть для Анисимова трудным. Как я решусь вернуться к своему хозяину? Что мой хозяин скажет? И что мой хозяин сделает мне, когда я вернусь? Павел написал ему такое письмо к Филимону. И одновременно он отправил письмо к Колоссянам. И также Анисим получил еще спутника, такого же верующего человека. И в доме Филимона верующие собирались регулярно, то есть местное общество собиралось. Как говорится в первом стихе этого текста, что в этом доме был и Апфия, сестра, или жена Филимона, и также Аркипас, который, может быть, был проповедником. И наверняка Павел думал, что письмо будет прочитано перед всеми и для всех. И наверняка, если Анисим, который получил прощение своих грехов и является теперь таким же верующим, как и все, и хочет служить своему хозяину. И Павел надеялся, что у него его примет хорошо обратно. И Павел сказал, что если бы у меня такая была власть, как у Христа, то я бы то по любви прошу не иной, как ты, Павел Старец, а теперь иузник Иисуса Христа. То он обращается к Филимону, как старается разбудить в него любовь к Христу. И надеется, что Бог укажет ему, как нужно поступить в этой ситуации. И наверное, этот Анисим получил такое прозвище «негодник», потому что он был немножко ленивым. И, он, может быть, он даже приносил какой-то своей работой он делал какое-то нехорошие дела. Но теперь, когда он после покаяния, он изменился, он получил в свое сердце такой подарок, что его мир начал, весь окружающий его мир обрел другое значение. И даже если он получит наказание смерти, то его положение будет хорошее. Он попадет на небеса, так как у него мир с Богом и чистая совесть. И поэтому он был готов вернуться к хозяину. Но Павел все-таки говорит, что я возвращаю его тебе, хотя я хотел бы при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но Павел еще подчеркивает, что он не хочу ничего, без твоего согласия ничего не хочу сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. И теперь он больше, Анисим больше, чем слуга. Он дорогой брат, как говорит Павел, что он много больше, чем просто брат. То есть не как же раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе и по плоти в Господе. То есть и Павел даже готов, если обещает ему так, что если же он чем-то обидел тебя или должен, считай это на мне. И я, Павел говорит, написал, что я готов заплатить за все, что если Анисим чем-то тебя обидел или что-то должен. Неправда же видно, в этом тексте видно, что видна эта любовь, которая царит между чадами Божьими. Здесь, в этом мире, многие люди думают таким образом, что рабство ему и это тюрьма являются одним из самых печальных и больных этапов жизни. Но мы знаем, что и в нашей стране делается миссионерский работу и в тюрьмах. И там есть такие люди, которые являются на руинах своей жизни и получают прощение грехов, каются, получают прощение грехов и начинают новую жизнь. И после освобождения из тюрьмы начинают новую жизнь. То есть получают надежду, свободу, и бывшая жизнь остается в прошлом. Но потом Павел говорит, говорит о себе, что он является рабом Христа. Что это значит? Павел описывает о себя, что он ради Евангелия был в тюрьме, и он хочет делать работу тому хозяину, Небесному Отцу, который освободил из-под тяжести грехов. Что сковывает свободу людей на сегодняшний день? Многие люди хотят получить такую свободу, хотят делать грехи, и чтобы никто не запрещал им делать эти грехи. И думают, надеются, что это получит радость. Это является работой врага души. Враг души могут сделать такую но Бог говорит, что Слово Божье говорит так, что тот, кто делал грехи, является рабом греха. Когда мы слышим такие слова, мы вспоминаем про себя, что мы часто делаем грехи, мы часто совершаем грехи в мыслях или в делах. Мы не являемся ли мы все рабами греха? Да, мы все, наша плоть является, наша испорченная плоть, наша кровь, как говорит об этом Библия. То есть мы со стороны плоти являемся рабами греха. Но Иисус через Евангелие хочет снова и снова освободить нас из этих цепей, которые связывают нас с этим миром и с силой врага души. Грех, значит, делают рабами. Грех сковывает, и грех в мирском значении грех принесет нам несчастье. Это важно, чтобы мы сражались против греха и отвергали грех тогда, когда грех кажется еще маленьким. Но мы знаем, что враг души старается говорить нам, что эти маленькие грехи, о которых нельзя, не надо ничему кому говорить. Но стоит и этот маленький грех отложить сразу, потому что после маленького пройдет большой. Потому что когда грех настолько большой, что об этом нет даже сил говорить. Таким образом, грех хочет нас сковывать по рукам и ногам и хочет увести нас от Царствия Божия. И также еще второй, Второе, что еще может сковывать человека, сделать нас рабами? Это рабство закона. Мы знаем, что есть такие многие таких людей, которые пытаются исполнить этот закон, делая хорошие дела. Если мы думаем в мирском значении, это очень хорошо, что человек старается делать и жить хорошо, и делать только хорошие дела. Если человек будет только так, как бы таким образом жить, изглаживать свои грехи, то Слово Божье говорит так, что это словно загрязненная одежда, которая непригодна для Бога. В это рабство закона, то человек, который живет под рабством закона, он пытается делать хорошие дела, и ему приходит такое чувство, что он не способен больше, не способен на большее. И иногда разум его затумляется. И иногда, как, допустим, произошло в Африке около 7 лет назад, когда я был первый раз, и когда один человек спросил нас, что такое крещение. И когда мы ответили, что крещение — это есть связь доброй совести. И у нас есть возможность всегда вернуться обратно, если грех запинал нашу совесть. И этот старый человек со слезами на глазах рассказал, что он был маленьким ребенком, покрещен, и после этого он не делал греха. Враг души забрал у него чувство греха, то есть это совесть его. И мы уже не могли ему чем-то помочь. Если Бог даст такое чувство, такую совесть, то человек еще может покаяться. И совесть становится чувствительным. И мы хотим сразу попросить Евангелие и прощения своих грехов, если мы чувствуем на своей совести какие-то грехи. И нам приходит на место греха чувство благодарения. И после этого мы получаем свободу. Самое драгоценное дело. В книге Галилеев, в 4 главе, Павел рассказывает о рабстве закона. Один пример из Старого Завета. Хагар и Сара. Вы помните, наверное, каким образом Авраам и Сара поступили, когда Сара была уже в возрасте 90 лет, и когда она... То есть они еще не получили, у них еще не было детей, и Сара даже дала свою рабу, которая родила ребенка Аврааму. Но что потом случилось? Когда эта рабыня Хагар почувствовала, что у нее ребенок зачат, и она начала унижать Сару, которая была бесплодной. И когда Исаак родился, и Сара была уже 90 лет, и Исаак начал растить. То есть это сын рабыни и Авраама начал мучить, издеваться над Исааком. И Сара сказала Аврааму, сказала, что Аврааму, что этот сын это рабыни не получит То есть об этом в Библии такое, что Сара это есть мать общины, а Хагар это рабыня, является образом рабства закона. И Павел также описывает, что вы, которые хотите жить под законом, вы не... У Авраама было два сына, один родился от рабыни, а другой родился от свободной женщины. И тот сын, который родился от свободной женщины, является сыном свободы. То есть это был... И второй был родился от рабыни. Хагар... Это является Иерусалим, и его дети растут нашей матерью является Сара, которая мать всех свободных детей свободы. И в этой же книге Галилеи, предыдущей главы, также пишется 26 глава, что вы все являетесь детьми Божьим и верите в Иисуса Христа, и все те, которые крещены от Иисуса. Нет, в этом нет никакого различения, является ли женщина или мужчина свободным или рабом. Вы все являетесь одинаковыми. Если вы однажды являетесь своими детьми Христа, то вы получите наследство. Наследство то, что вам обещано. Дорогие братья и сестры, когда мы являемся собственными Христа, мы являемся наследниками Авраама и получаем наследство, небесное наследство, когда закончится наш небесный путь, наш земной путь. И поэтому мы сейчас находимся в вере, чтобы однажды мы могли попасть на небеса. Мы также помним, что однажды ученики Иисуса пришли к Иисусу и спросили, кто из них самый большой, самый важный. И они хотели попасть на место рядом с Иисусом. Иисус учил их так. Тот, кто хочет быть самым большим из вас, будь он слугой всем. Тот, кто хочет быть первым, пусть будет вам всем рабом. Всех. человек, Иисус был как человек. Он был для, примером для нас, чтобы мы служили друг другу, чтобы мы любили друг друга. И Он для нас является примером, чтобы мы благословляли друг друга. Царствие Божие — это удивительное царство, где, в котором мы можем испытывать истинную свободу. И сейчас, дорогие братья и сестры, вы каждый можете поверовать все свои грехи и сомнения и прощены во имя и крови Иисуса Христа. Вы можете быть благословленными и защищенными. И я тоже пришел на это место, будучи много было сомнений, и хочу спросить, могу ли я верить в прощение своих грехов. Так я хочу веровать вместе с вами во имя Иисуса и аминь.